где грань между смирением и бездействием человека?
Ну, это просто совершенно разные, абсолютно разные вещи. Там, где есть смирение, там есть любовь. Истинное смирение, я повторяю, истинное смиренничание, не те природные иногда качества человека, который ведет себя, знаете, вот так вот, тихим голоском, все такое. Да, это вовсе не смирение. Смирение – это видение. Видение того, что я совсем не тот, кем должен быть. Смирение – это сравнивание себя с тем, что Господь дал нам образ, вот это величие подлинного человека в Господе Иисусе Христе. Смирение – это осознание своей греховности. Так? И вот это осознание своей греховности, своей, причем неспособности самому исцелить страсти. Вижу, мне есть, хочу. И не могу. Молюсь. И не могу. Так? Вот это осознание, это видение себя к чему приводит? Я начинаю с таким же, если хотите, ну, я бы сказал, сочувствием относиться к страстям других людей. Я начинаю жалеть других людей, сочувствовать начинаю и другим людям. То есть у меня первый проблеск чего? Любви к человеку. Как в больнице. Никто же не осуждает за болезнь друг друга. Точно так же и здесь. Такое истинное смирение, оно порождает истинную любовь. Истин не чувств, знаете, не влюбленность, а именно любовь. А любовь чем характеризуется? Только одним. Исканием пользы любимого. Поэтому любимый тяжело болен. Я отведу его к врачу, я заплачу деньги. Я его попрошу, чтобы делали операцию, хотя понимаю, как это будет болезненно, тяжело и долго. Любовь, видите, что делает? Ищет пользы и только пользы. Любовь по природе своей – активная сила. И такая сила, которой нет предела. Только сейчас мы говорили, мать бросается в огонь. Это что такое, пассивность? Другие стоят и смотрят. Смотрят, а мать бросается туда. Ну-ка, что за пассивность? Что вы, Александр Невский, посмотрите. Какое мужество проявлял и силу, когда несколько раз вызывался в ставку хана. Да и многие, посмотрите, вот это потрясающее явление мученичества, которое имело место в первые три столетия. Ведь же колоссальное количество мучеников. Посмотрите, какая сила. И сила эта вся совершалась благодаря чему? Благодаря тому, что люди познали свою греховность, увидели Спасителя, который спасает нас от чего? От наших страстей жестоких. Увидели и действительно прониклись любовью. И эта любовь сделала их мужественными, сильными до смерти. Так что смирение? Нет. Смирение ведет, порождает любовь. А любовь преград не знает. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Часто приходят вопросы, связанные с духовной жизнью. И люди спрашивают, можно ли самостоятельно встать на путь аскезы или нужен обязательно руководитель?
Конечно, руководитель очень нужен. Для человека, который абсолютно не знаком ни с чем, очень важен руководитель. Вся суть в другом, что как найти руководителя. Вот об этом очень много мы находим слов у всех святых отцов. Они, ссылаясь на Евангелие, на слова Христа, который говорил «слепой слепого поведет, оба упадут в яму», постоянно предупреждали быть осторожным с выбором того, за кого можно ухватиться и идти. В чем предупреждают? Ухватившись даже, найдя человека, нужно идти, открыв глаза, а не закрывая их. Почему? По той простой причине, что даже подчас и хорошие, так сказать, руководитель в каком смысле хороший? Разумный человек, знающий человек, искренне верующий. И он же не является же святым. Он же может также ошибаться. Поэтому они предупреждают, предупреждают все. Читать нужно святых отцов и руководствоваться советом того человека, в котором вы видите и разум, и веру, веру и христианскую жизнь. Вот. Поэтому, конечно, надо искать такого человека обязательно. Уровень может быть очень разный. Не надо только одного. Мы все ищем, к сожалению, не помощника, а ищем сразу святого. Очень часто ищут буквально оракула, который как сказал, так все и будет. Их совершенно не интересует даже подчас, что хорошо ли, плохо, правильно, ложно, к сожалению. Вот это большая беда. Надо быть внимательным. Исаак и Иоанн Лесвичек что пишет? Преподобный Иоанн Лесвичек пишет, что прежде чем верить себя кому-либо, так, узнай, расспроси, ну, я бы сказал, познакомься, он этого слова не употребляет, и даже, говорит, так сказать, искуси, то есть проверь этого наставника, чтобы тебе не попасть вместо пристани в пучину и не разбиться о камне. Вот даже как предупреждают. Многие святые отцы, как, например, Кассиан Римлянин говорит, я много потерпел вреда от неопытности наставника. То есть в наше время, как и всегда, наставник нужен, руководитель. Но нужно правильное отношение к руководителю. Нельзя смотреть на него, как на гуру. Нельзя смотреть, как на оракула. Нельзя смотреть на него, как человека, который все, что говорит, это говорит сам Бог. Вот это большая ошибка. Игнатий Брянчина, Феофан Затворник, Оптинский, все предупреждают и говорят, в наше время это время жизнь по совету. Найдите того, у кого можете получить добрый совет. Но при этом наше время имеет одну замечательную особенность. Именно. Той, которой, кстати, не имели наши предки. Замечательно. Сейчас как никогда в истории России, никогда, слышите? Мы, христиане, православные, верующие, получили возможность читать святых отцов.
И не читали.
Они начали переводиться на русский язык, за исключением, небольшим исключением, так начали переводиться с греческого языка только с середины XIX века. До этого было совсем немного. Были некоторые русские святые, а греческих отцов было очень немного. Только с середины XIX века Московская духовная академия, Питерская, Казанская, Киевская взялись за перевод святых отцов. И мы получили их огромное количество. Сейчас, благодаря вот той свободе, которую получила церковь, теперь мы имеем возможность сами читать святых отцов. И наши предшествовавшие наставники прямо говорят, читайте их, изучайте их, наставляйтесь ими, обсуждайте друг с другом, обсуждайте с своими руководителями, назидайтесь святыми отцами. Для нашего времени, конечно, наилучшим человеком, на которого ссылались, сейчас скажу, да, наилучшим руководителем, чьи писания наилучшим руководством являются, это, конечно, святитель Игнатия Брянчанинова. Как о нем писали оптинские старцы. Вот только, о Боже мой, Макарий Оптинский говорил, я просто поражаюсь его великому уму. У нас был бы Арсений Великий, второй бы, если бы Бог его поставил на ту тропу, на которую он хотел, пустынно жительство. Но его поставили куда? В Петербург. Так? Но он стал наставником многих людей все равно. Это Макарий Оптинский. Дальше, следующий. Варсонофий Оптинский говорит, называет, тот великим умом, Варсонофий Оптинский говорит, у него просто ангельский ум, у него поразительное разумение Священного Писания и святых отцов. Когда его читаешь, то сердце согревается от чтения его. Представляете? Никон Беляев в тюрьму просил принести ему Брянчанинова. Ему передали тайком, но передали. Он называл его творение Игнатия Брянчина азбукой православной жизни. А если взять вот уже, ну, можно сказать, почти современных, как Иоанн Валаамский, например, как он восторгается. Говорит, я еще в молодости прочитал, и запали мне все его слова в душу. Никон Воробьев пишет, он говорит, это же лучший наставник для нашей жизни, который писал приблизительно в тех же условиях, как и сейчас. Такой же был материализм, такое же отступление от веры в XIX веке, как и сейчас. И они просто все пишут. Представляете, кто пишет-то? Какие люди? Авторитеты какие, я говорю? Это же не кто-нибудь. Я почему особенно об этом говорю? Появляются сейчас критики. Игнатий Брянчин. И кто критикует? Кто же эти ижевосвятых, интересно? Макарий Оптинский святой, Варсоломий Оптинский святой, Никон Беляев Оптинский святой. Да. Арсений Игуменя, я не знаю, канонизировали или нет, но вопрос там идет. Эти, Валаамские, Никон, просто их все же видят, действительно святые. Не важно, что они не канонизированы. Видите, какие авторитеты? Вот, оказывается, вот им, вот духовник, вот назидание, вот кем и чем нужно руководствоваться современным христианам.
Спасибо, Алексей Ильич. И вы уже упомянули преподобного Иоанна Лествичника, его, и озвучили его правила. Ну, правда, обращался он к монашествующим о том, чтобы перед выбором старца, духовного наставника, искусить его вначале. А затем он говорит, после искушения...
Ну, искусить только, понятно, ну, в каком смысле.
Да,
так узнать,
проверить.
Узнать, проверить,
да, да, да. А потом предаться, да, его...
В послушание.
Послушание. То есть, вот как вам кажется, такой принцип духовной жизни, он сейчас, в наше время, применим? Это вот первая часть. А вторая часть, полезно ли читать вообще мирянам книги, адресованные монашествующим? Особенно в те далекие времена, когда был все-таки другой уровень.
Ну, принцип остается одним и тем же. Не узнав броду, не лезь в воду. И уж когда касается особенно руководителя, здесь действительно надо хорошо познакомиться, чтобы не попасть неизвестно на кого. Тем более сейчас, когда тот там, то сям, слышишь, появляются такие старцы, такие чудотворцы, что за голову можно хвататься. А люди, падки. На все, где-то потекло, где-то чудо, где-то предсказал. Забыли о том, что святые отцы пишут, кстати, о чудесах, как Кассиан Римлянин писал. Многие, развращенные умом и отрекшиеся от веры, творят именем Христовым великие знамения и чудеса. Эти чудеса лживые. Именем, вы слышите? Развращенные умом и отрекшиеся от веры. Ну, это мы не знаем. Нет, нет, нам чудо, и больше ничего не надо. Так вот, да, принцип, очень осторожного отношения, он вечен. Как во времена Иоанна Лествичника, VI век, так до него было, и так будет до скончания века. Вопрос только в другом, что образ жизни в монастырях, таких благоустроенных, я бы сказал, духовно благоустроенных монастырях. И у мирян, конечно же, разные. В монастырях был принцип полного послушания, потому что там при старце жил один-два послушника, три. И они действительно должны были во всем и абсолютно соблюдать это послушание. Избрав его, они, и видя его святость, они полностью предавались в его волю. И таким образом они быстро достигали очищения своей души. Для мирян этот путь не подходит, потому что они живут в отдельности от духовников, и поэтому им другой принцип – принцип советования. И вот здесь этот принцип все равно, он остается в силе. Надо смотреть, надо проверять, надо с осторожностью относиться к тому, кому мы хотим верить свою душу. Так. Вот, а второе,
Полезно ли мирянам читать книги,
Да,
адресованные монашеству еще?
да. В отношении этого, я вам скажу, есть предостережение. Вот, кстати, откровенный рассказ странника. Он сразу давай читать каких? Святых, которые говорят о высоких состояниях. К сожалению, попал совсем не туда. Тот же Игнатий Вринчанинов очень хорошо пишет об этом. Кого интересует этот вопрос, пусть посмотрит, что он советует. Он как раз не советует читать тех отцов, которые говорят о высоких состояниях, о приобретении высоких даров Божиих, о созерцаниях, да, о великих подвигах. Он советует других читать святых отцов. Вот прежде всего, все сходятся в мысли, что очень полезно читать Водорофея. Вот, это очень полезно. Да. Иоанн Златоуста. Очень полезно читать толкование, святотельские толкования на Священное Писание. Вот того же хотя бы и Иоанна Златоуста. Вот. В наше время русских святых очень хорошо. Тихон Задонского, Нила Сорского читать сочинения. Да. Вот. Нужно читать вот Игнатия Брянчанинова. Почему особенно важно? Потому что он фактически переложил святоотеческое учение на язык современности и переложил именно как раз в соответствии с нашим уровнем. Какой наш уровень? Никакого уровня. В переложении с нашим уровнем он преподнес нам учение святых отцов. Поэтому нужно было его читать. Читать очень полезно было бы игумена Никона Воробьева письма, Иоанна Валаамского, потому что они действительно переложили буквально уже, если хотите, Игнатия Брянчанинова уже на совсем современный язык и современный уровень. Вот так.
Да, я думаю, что вот только что вы ответили на вопрос наших зрителей. Они пишут, что в своих лекциях вы часто упоминаете о пользе чтения бесспорных святых отцов, Игнатия Брянчанинов, и спрашивают, помимо игумена Никона Воробьева, Валаамских старцев и игумени Арсения, существуют ли, на ваш взгляд, более современные книги, которые принесли бы духовную пользу в наших нынешних обстоятельствах?
Вот видите, сам вопрос более современные. Что-нибудь нам бы новенькое. Вот все новенькое. Я понимаю, я бы понял этот вопрос, если бы эти письма указанных людей были бы написаны, знаете, допотопным языком. И было бы очень сложно. Ничего подобного нет. Надо нам искать не новенькое, а надо искать полезное. Ну, вот недавно я прочитал очень интересную книгу о сербском святом Фаддее. Вот его интересное очень жизнеописание его там, и то, что он говорит, все очень, по-моему, действительно видно вот такого же уровня, вот как эти наши названные игумен Никон, схиигумен Иоанн. Вот, пожалуйста, вам почитать, конечно, его можно. Вообще поражает образ, конечно, сербского патриарха Павла, который недавно скончался. Это поразительно еще. Это, видимо, просто вот еще находятся последние какие-то звездочки. Уж думаешь, все уже погибло, все, никого нет. И вдруг вспыхнет. Не чудотворцы и не прозорливцы, оказывается, а люди, ведущие настоящий христианский образ жизни и понимающие в духовной жизни. Беда, вот беда какая. Ищем, нам нужны только чудотворцы и прозорливцы. Вот кто нам нужен. А каким? Как он там? Богом ли, дьяволом? Это нас уже не интересует. Вот беда. Это страшная беда, которая буквально вот напала на наш народ. Чудеса, чудеса и чудеса. Вот. Дай нам чудо.
Да. Алексей Ильич, вот передо мной еще один вопрос. Я его зачитаю, он длинный, конечно. Уважаемый Алексей Ильич, всегда рад услышать ваши доводы на современном русском языке, а не на староцерковной тарабарщине. Восхищаются зрители, говорят, что это прогресс. Что касается одной из ваших лекций, в которой вы вполне доходчиво рассказали об успехах и проблемах современной науки, я вам ставлю большой плюс. но беспокоюсь, что после такой лекции многие ваши семинаристы с радостью убегут в науку, которая не стоит на месте, а всегда в поиске. И вот тут зритель говорит, что если бы вы повторили свою лекцию первым апостолам, они бы вас раньше Христа отослали бы на Голгофу. Это из письма вашего постоянного зрителя Валерия Трубицына из Санкт-Петербурга. И вот он задает вам вопрос в связи со всем этим. Как православие относится к неандертальцам? Ведь они произошли не от Бога, а, как доказано наукой, от обезьяны. Как вы это объясните?
Да.
Вот такие каверзные вопросы вам задают.
Да нет, это вопросы не каверзные. А здесь некоторые, ну, я бы сказал, смешение разных вещей. Наука занимается своим делом. И о том, чем она занимается, мы немножко должны знать, как еще писал Пушкин. Мы все учились понемногу чему-нибудь и как-нибудь. Мы немножко должны быть в курсе этих вещей. Но при этом надо понимать, что наука, к сожалению, не занимается совсем, я говорю о науке естествознания, естественно, совсем не занимается проблемой Бога, проблемой смысла жизни. Более того, и это самое печальное, о чем хочется упомянуть, что наука решительно протестует против каких-то нравственных ограничений в своем исследовательском пафосе. Считаю, что нравственные ограничения, они будут препятствовать развитию науки. Это очень печально. Поэтому могут проводились и уже проводятся такие подчас испытания, которые могут привести к самым печальным последствиям. И мы видим, что экологический, кстати, кризис является самым ярким подтверждением того, что следует за таким развитием научно-технического прогресса, который забывает о нравственной стороне человеческого существования. Ну, а в отношении неандертальцев, скажу там, во-первых, ничего не доказано. Проблема происхождения там и человека, и тех же неандертальцев остается проблемой. Уж сколько было криков и воплей о том, что вот нашли предков человека, они от неандертальца, потом нет, не от него. От обезьяны человек произошел, потом говорят, нет. Но при этом очень замечательно. Нет, если бы от обезьяны, все-таки какой-то уровень обезьяны, так? Говорят, нет, от предков общих с обезьян, то есть еще ниже даже. Скоро мы дойдем, я не знаю, до крокодила или черепахи, не знаю кого, от кого. Да. Нет, наука не имеет ответа. Пропасть между высшими животными и человеком. Когда Чарльз Дарвин написал свое «Происхождение видов», то один его друг, закадычный друг Уоллес, написал ему записочку. Записочку коварный. Вот там был действительно коварный вопрос. Вопрос был такой. А зачем обезьяне мозг философа? Дарвин прекрасно понимал, что обезьяна стопроцентным образом приспособлена к этой жизни. Стопроцентно. Более того, она больше, чем человек приспособлен. Она может пройти по канату себе спокойно, над любой пропастью. А у человека тут же головка закружится. Зачем? Бедный, тут не знал чего. Написал только «нет». А что «нет»? Так и непонятно до сих пор. Что «нет»? Действительно. Зачем? Он нужен обезьяне. Но его идея-то известна была. Большая приспособляемость к жизни. Да ничего подобного. Никакой приспособляемости. Так вот, это же нельзя же так рассуждать. Из икса выводить игреки. Мы не знаем, откуда эти неандертальцы. По крайней мере, современная наука, по крайней мере, ну, кажется, насколько я в курсе, что ли, то утверждает, что именно человек, как гомо сапиенс, он произошел где-то, ну, порядка 30 тысяч лет, может быть, тому назад. А уже неандертальцы, во-первых, не ясно, кто это были, люди или не люди. Да, и какими свойствами они обладали. Ну, представьте себе, по чисто внешним вот этим останкам начинать говорить о степени мышления. Ну, Что за логика? Вот поэтому из X Y выводить нельзя.
Алексей Ильич, вот часто приходит вопрос о необходимости таинства исповеди перед священником. Люди говорят о том, что гораздо искреннее они могут просто в обычной домашней молитве раскрыть перед Богом свои грехи. Вот в чем необходимость такой исповеди?
Дело в том, что сами мы очень ленивы к этому делу, к исповеди перед Богом. Молитвы, как правило, вычитываем, там утренние или вечерние, большей части даже и без внимания, или, по крайней мере, без особого внимания. Вот, а так, чтобы стать действительно молитву и постараться, например, за день припомнить все свои неполадки и действительно от всей души сказать «Господи, помилуй», это, к сожалению, бывает очень редко. Об этом говорят все, даже те, кто спрашивает, зачем нужна исповедь. Исповедь же для чего нужна? Она необходима для того, чтобы человек хоть немножечко собрался, знаете, собраться самим собой. Вот перед исповедью надо все-таки продумать еще раз за тот период, который прошел от предыдущей исповеди. Это первый такой момент. Он собирает человека. По крайней мере, это необходимо делать. Во-вторых, тут важен психологический все-таки момент. Одно дело, я стою и перед Богом, которого подчас мы слишком мало ощущаем, и он где-то очень далеко. Здесь я оказываюсь перед лицом священника, своего рода представителя, как бы, Бога. И перед его лицом, перед лицом этого свидетеля, я должен сказать о своих грехах. Вот в этом предстоянии здесь присутствует то, что называется страхом Божиим. Это имеет большое психологическое значение для человека. Если он действительно хочет все-таки покаяться, а не пройти исповедь чисто формально. И далее еще следующий момент, что все-таки все то, что в церкви именуется таинством, это любое из этих действий, этих священных действий, они сопряжены, любое из этих священных действий сопряжено с тем, что в каждом из этим, в этом таинстве, при искреннем отношении человека к совершающемуся, ниспосылается от Бога особый дар благодати. Вот этот особый дар благодати. Почему церковь так настаивает на необходимости таинств, на том, что таинства учреждены самим Богом, непосредственно Иисусом Христом, через Его ли церковь? Это вопрос уже второстепенный. Вот. Таким образом, в этом таинстве мы действительно можем соприкоснуться все-таки душою с Богом, который принимает, слушает, по крайней мере, нас. И мы, соответственно, можем приобрести тот настрой души, который крайне необходимен каждому христианину.
Спасибо, Алексей Ильич. От зрителей пришел такой вопрос. Духовного отца у меня нет. Обязательно ли брать благословение у священника на молитву Иисусову, чтобы читать ее в течение дня с целью покаяния и для памяти Божией?
Вы знаете, с молитвой Иисусовой дело непростое. Одно дело, что мы должны, насколько это возможно, и как можно чаще вспоминать о Боге и произносить молитву или Иисусову, или «Господи, помилуй», или «Боже, милости будем негрешному». По заповеди апостола непрестанно молитесь. Это необходимо каждому, и здесь не требуется никакого духовника, поскольку это заповедь Божия. И совсем другое дело, когда вдруг человек говорит, я буду заниматься молитвой Иисусовой. Вот здесь надо быть в высшей степени осторожным. Представляете, я буду заниматься едой. Как мы иногда смотрим на молитву Иисусову. И вот все те, кто начинали именно заниматься молитвой Иисуса и начинали отчитывать это сколько сотен или там тысяч, здесь, как правило, как правило, может быть, были редчайшие исключения. Здесь без опытного духовника люди часто впадали в глубокие духовные бедствия. Вот, поэтому ответ на этот вопрос. Молиться надо как можно чаще. Лучше всего, конечно, краткой молитвой, в том числе и Иисусовой молитвой. А вот заниматься, вот тут будьте осторожными. Надо быть крайне осторожным, потому что начинается какой-то, знаете, у нас так и прет всякая дрянь. Уже я, знаете, занимаюсь молитвой Иисуса. Я встречался с такими людьми. Вот. И это очень опасное явление. Поэтому здесь, кто хочет действительно уже серьезно посвятить свою жизнь, уже, слышите, жизнь, уже это молитве Иисусовой, чтобы приобрести, так сказать, вот некоторый навык, здесь обязательно требуется совет опытного человека.
Спасибо, Алексей Ильич. Вот продолжение молитвы, продолжение самой практики молитвы, где сказано, что молитву нужно произносить с вниманием, благоговением, покаянием, а не быстро.
Да, об этом многократно пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Но дело не только в нем, хотя, кажется, его авторитета в данном вопросе более чем достаточно. Но если вы обратитесь к его творениям, то вы увидите у него постоянные ссылки на святых отцов. То есть это он говорит не просто от себя и не просто от своего, так сказать, ума. Но и говорит не только и не просто от своего опыта, но он еще в данном случае и передает опыт и учение святых отцов. Это разбросано всюду у святых отцов. Кто интересуется этим, может почитать хотя бы на молитве Иисусова и Игнатия Брянчанинова, и вы там увидите и некие многие очень интересные и важные подробности, относящиеся к этому вопросу, и ссылки на святых отцов.
Алексей Ильич, некоторые пастыри пользуются фразой или даже формулой «можно досмиряться так, что и лукавому поклониться». Бывает ли неправильное смирение?
Ну, дело в том, что нет такой доброй вещи, которую нельзя извратить. Но в данном случае, я думаю, что нужно понимать, что такое смирение. И если мы поймем, что оно есть, тогда мы легко можем отсеять, как шелуху все то, что именуется смиренничанием или ложным смирением и так далее. Что такое смирение, о котором говорят святые отцы, и который является необходимым, так сказать, состоянием души каждого христианина. Они, святые отцы, постоянно в данном случае обращают внимание на слова Христа: «блаженны нищие духом». «Блаженны нищие духом». Что это значит «нищие духом»? То есть осознание своей нищеты в духовной жизни. Нищеты в чем? В делании добра. Я говорю, в делании не в смысле только благотворительность какая-то, а в делании молитвы, в борьбе с помыслами, в борьбе с своими желаниями, в отношениях с людьми. Вот здесь, вот эта вот нищета духовная, которую человек приобретает только при условии каком? Том, о котором пишет преподобный Симеон Новый Богослов. Когда он говорит: тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, вот этой нищете духовной. То есть понуждение себя к жизни по Евангелию открывает ему его нищету. Оказывается, мы не можем не раздражаться, не можем не осуждать, не можем не празднословить, не можем не злословить. И, ну что перечислять? Каждый из нас только коснется немножко и увидишь, ничего не может. Ничего не может. А что кажется и сделает, кажется доброе, то тут же, или уже тут же, или через мгновение, уже и тщеславие, а то и всякие прочие недолжные вещи, которые приходят в нашу душу. Так вот, смирение – это вот эта нищета духовная, которая образуется у человека как состояние, когда он приступит, то есть начнет, решится жить по заповедям Христовым. Вот что такое смирение. Вот что оно есть. Это моя, я вижу, неспособность быть тем христианином, которым я должен быть. А смирение, как правило, это образ поведения уже. Образ, когда этим только чисто внешним поведением я заменяю истинное состояние души. Вот здесь начинается и лукавство, и лицемерие, и Бог знает что. Вот. Вот так. Так что это надо вещи эти просто различать. Я могу, знаете, быть каким внешне смиренным, а внутри быть сущим дьяволом. Вот и преподобный Авва Дорофей как раз пишет, почитайте его книгу «Душеполезные поучения». Он же пишет, как один молодой монах поразил его. Чем? Он заметил, увидел как-то однажды, как его обругали очень сильно. Он, что называется, и не дрогнул ни одним мускулом, совершенно остался спокойным. А Авва Дорофей крайне это удивился, в такой молодости он достиг такого бесстрастия и подошел к нему. Говорит, брат, скажи, как ты достиг этого состояния? Ты ничего не ответил. Даже не видно было, чтобы ты заволновался. Как ты достиг этого? Ответ. Ну, ответ я уж своими словами передам. Что я буду обращать внимание на то, что эти собаки брешут? Авва Дорофей был потрясен. Оказывается, он-то думал, что здесь смирение и бесстрастие, а здесь гордыня, да еще в такой степени. Вот, оказывается, при правильном отношении к заповедям мы легко отличим в себе, где смирение, а где ложь.
Спасибо, Алексей Ильич. Как известно, Бог есть любовь. Но почему в Ветхом Завете мы часто встречаемся с наказаниями царей, народов? И вообще, можно сказать шире, мы встречаемся с жестокостью как таковой в Ветхом Завете. Как это объяснить?
Дело вот в чем, что все эти описания наказаний Божиих являются ничем иным, как описание внешней стороны дела. По существу же происходит совсем другое. Только описаны они в Ветхом Завете этим внешним языком, этой поверхностным языком, который, ну, был наиболее доступен психологии этого народа. Процессы же, на самом деле, совсем другие здесь шли. Как вы думаете, когда врач делает операцию, он явно его наказывает, правда же? Все говорят, нет, да что вы. Он лечит его, а не наказывает. Да? Вот как. Отрезает руку, ногу, это он что, лечит? Вот что происходит. Происходило и с царями, и с народами. И до сих пор это происходит, и всегда будет происходить. Мы сами себя доводим до такого состояния, когда уже нет никаких других средств, кроме принятия горьких лекарств. Может быть, они хоть немножко образумят человека. Причем эти горькие меры являются ничем иным, как закономерным следствием. Это надо очень понять, очень хорошо понять. Закономерным следствием той глубокой внутренней пораженности, которая имеет место в нашей душе. Кто пьяницу наказывает, когда у него цирроз печени? Это мы знаем. Это мы знаем. Как? Разве? Сам себя? А я думаю, что это Бог. За что его Бог наказал только? Кто наказывает наркомана? Кто наказывает преступников, когда они попадают за решетку? И так далее. Это мы понимаем, насколько у нас, в общем, грубый взгляд, насколько поверхностный. Господь и предупреждает, будучи любовью, что, оказывается, даже помысл осуждения уже ранит нашу душу, уже образуется, знаете, как на коже, укололи, и здесь покраснение. Посильнее, глядишь, и заражение местное, то и волдырь, а то заражение может пойти и дальше. Вот что такое грех. Это рана, наносимая человеком самому, себе, своей душе. И затем это болезнь. Эта болезнь требует исцеления. Вот. И милостью Божией еще происходит этот процесс. Но скажу так. Человек, который не замечает или не хочет образумиться от мелких, так сказать, я бы сказал, от слабых лекарств, не помню, то неминуемо это приведет его к тому, что потребуются и лекарства более сильные. Да избавит Бог. Лучше поскорее это увидеть. И пока не поздно, покаяться.
Алексей Ильич, даже верующие люди, православные люди, мало знают Ветхий Завет. Редко кто вообще читает Ветхий Завет. И очень часто спрашивают, вообще зачем читать Ветхий Завет? И в каком соотношении находится Ветхий и Новый Завет? То есть можно ли ссылаться на Ветхий Завет, вот на какие-то заповеди? Или раз он ветхий, то он уже устарел, и он заменен новым? Вот поясните, пожалуйста, этот вопрос.
Дело вот какого рода, что ветхозаветное откровение было дано народу еврейскому, не всему миру, а народу еврейскому, с учетом его психологии, его, если хотите, нравственных возможностей и духовных, даже культурных, социальных. Видите, то есть применительно к нему прежде всего был дан Ветхий Завет. Это надо понимать. Вот. И это мы видим на протяжении всего Ветхого Завета. Поэтому в Ветхом Завете мы должны различать такие вещи. Одни, которые касались внешней стороны народа еврейского, его жизни, его ритуала, его религии, его, если хотите, самого культа даже. И там же, в Ветхом Завете, мы находим, однако, и некоторые вещи, может быть, в меньшей степени, но уже предвосхищавшие уже Новый Завет. Например, пророка Исаию называют ветхозаветный евангелист. Такие там есть потрясающие вещи. У пророка мы находим такие обличения израильского народа, что, Боже мой, это страшное дело. Мы находим там многие, многие очень мудрые вещи, такие как премудрости Соломона, премудрости Иисуса, сына Сирахова, притчи те же Соломоновы. Находим Экклесиаста. Видите, там есть многие вещи такого уровня, которые полезно почитать. Полезно. Но если оценивать весь Ветхий Завет с точки зрения Нового Завета, то тут лучше всего, может быть, привести слова святителя Иоанна Златоустова, который великолепно знал все Священное Писание, и Ветхого, и Нового Завета. И он произнес такую фразу, которую нужно бы просто запомнить. Ветхозаветное отстоит от новозаветного, как земля от неба.
Спасибо, Алексей Ильич. И достаточно проблемный вопрос. Люди интересуются вашим отношением к крещению младенцев. Точнее, они знают ваши отношения и говорят, что вы против крещения всех младенцев, как неразумных существ. И спрашивают, разве в православных семьях не стоит ли следовать традиции крещения младенцев от 8 до 40 дня? Ведь даже Господу нашему через 7 дней после рождения сделали обрезание, а это было ветхозаветное крещение. Конечно, сам по себе ребенок, даже если его крестить, не может стяжать Духа Святого, но для этого и существуют родители, в том числе и крестные. Вот, видимо, интересует людей этот вопрос, да, и ваше
отношение. Во-первых, большая ошибка, когда называют обрезание ветхозаветным крещением. В Ветхом Завете не было таинств. Таинства дарованы были только с пришествием Христа. Обрезание совсем не было таинством. Здесь нигде не говорится о том, что здесь дается какая-то благодать Божия. Это был знак принадлежности к еврейскому народу с его верой. Вот что это было, но совсем не таинство. Поэтому такие установления, как 8-й день, 40-й день, это что такое? В Новом Завете мы берем нормы Ветхого Завета. То есть снова с неба, о котором сказал Иоанн Златоуст, возвращаемся на землю. Это первое. Второе. Нам надо же понять, что такое крещение. Здесь очень важно обратить внимание на следующее. Нельзя смешивать двух разных сторон в таинстве. Одна сторона – священное действие, которое совершает священнослужитель. И другое – дар благодати, который дает только Господь и больше никто. Так вот, если мы коснемся священнодействия, то его можно совершать, конечно, над кем угодно. Над кем угодно. И над безбожником, атеистом, буддистом, независимо от того, верит он или нет, над кем угодно. Дар же благодати дает Господь, который видит состояние души человека. И в зависимости от этого состояния дает ему этот дар благодати в меньшей или в большей степени. Что же является критерием в этом даровании благодати? Оказывается, степень веры человека. Кто верует и крестится, спасен будет. Это сказал сам Спаситель, а не кто-нибудь. Высший авторитет, если можно назвать это авторитетом, это сама истина, кто веру имеет. Так вот, в отношении младенца ситуация какая возникает? У младенца еще нет веры. И быть даже в таком возрасте не может быть. Вера может прийти к нему только постепенно, по мере правильного воспитания, воспитания родителями этого человека. И вот степень веры обуславливает и степень причастности благодати. Нет веры, то, пожалуйста, сами делайте вывод. Вот эту мысль можно найти у святых отцов. Они постоянно об этом подчеркивали. Причем это очень серьезно обращали внимание. Почему в Древней Церкви на оглашение приходящих к крещению часто отводили очень длительное время. Год, два, три. Особенно в этом много потрудился святитель Кирилл Иерусалимский. И он писал вещи, я вам скажу, удивительные. Он говорил так: если лицемеришь, то люди крестят тебя, люди, то есть совершают священное действие, а дух крестить не будет. Вы подумайте, какие вещи. Как это такое? Над ним совершено все священное действие, весь обряд. Его погрузили трижды, произнесли там во имя Отца и Сына и Святого Духа. И вдруг он пишет, этот святитель, святой, дух крестить не будет. Или Марк, подвижник, пишет то же самое. Уверился ли ты, хотя ныне, что твердо верующим Дух Святой дается тотчас по крещению, слышите кому? Неверным же и зловерным и по крещении не дается. То есть они что подчеркивают? Что не сам факт совершения священного действия уже означает получение благодати. Это нужно очень строго различать. И второе, оказывается, о чем? Что сам дар благодати дается в зависимости от того, в какой степени человек имеет веру. Вот об этом святые отцы пишут очень много. Но вот в отношении крещения, значит, младенца. Я вот, видите, по прозорливости взял некоторые тексты. Да, и поэтому могу сейчас зачитать. Они интересуют, думаю, многих. Вот, например, святой Николай Кавасило пишет. Если же сие, то есть дар благодати, молитвы, чуждо многим из христиан и скрыто от них, не знают они, есть ли Дух Святой, то это от того, знаете, не знают, есть Дух Святой, вот мы и не знаем, есть или нет, веруем, а многие ли знают, то это от того, что они получили таинство крещения в раннем возрасте и приняли дары его бессознательно. И когда пришли в возраст, обратились к чему не должно и ослепили око души. Вот какие вещи. Приняли бессознательно, и потому потом, придя в возраст, стали язычниками. Или Григорий Ниский пишет, у него специальная работа, это брат святого Василия Великого, называется «Работа о младенцах, преждевременно похищаемых смертью». не искусившийся же во зле младенец, поскольку душевным очам его никакая болезнь не препятствует в причастии света, слышите, пребывает в естественном состоянии, не имея нужды в очищении к восстановлению здравия, потому что вначале не принял в душу болезни. Видите, Григорий Ниский даже считал, что пока еще он еще младенец, у него нет и нужды, потому что он и так свят. Кстати, они обращают внимание на то евангельское место, где Христос говорит ученикам: «Не мешайте детям приходить ко мне, таковых есть Царство Небесное». Каких таковых? Их кто крестил? Никто. Оказывается, состояние их таково, что их есть Царство Небесное. Видите, сам Господь, а не крещенных, говорит, что таковых есть Царство Небесное. Святитель Игнатий Брянчанинов писал вообще удивительные слова. Он, в частности: «Какая может быть польза от крещения, когда мы принимаем его в младенчестве, остаемся в полном неведении о том, что мы приняли?» Вы слышите? Младенец может во что угодно. Во что? В любой ритуал. Буддийский, иудейский, мусульманский, какой угодно. Они ж не ведают. Вот, оказывается, какие вещи. А дар благодати полностью обусловлен степенью веры этого человека. Потому что вера раскрывает душу человека и делает ее доступным к воздействию благодати Божией. Вот. Посмотрите, что пишет наш священномученик Фаддей Успенский. «Правда, многих крещенных нельзя назвать воскресшими духовно, так как духовная жизнь их ничем не отличается от жизни некрещенных». Ой, как точно. «Можно креститься водой, не восприняв благодати Духа Животворящего, ибо эта благодать ни в кого не вселяется, помимо желания Его». Кстати, знаете, наш историк Болотов, историк Древней Церкви, да, он очень констатирует просто, в IV веке христианская церковь состояла из лиц, принявших крещение в зрелом возрасте. Вот как интересно понимали они. Это Василий Великий крестился в 30 лет, хотя все родители, бабка, причислены к лику святых, сам он подвязался и не принимал, не боялся, что а вдруг умрет, что тогда будет? Никакой боязни не было, потому что он вел христианскую жизнь. Крещение принял тогда, когда увидел, что он действительно уверился, что Христос есть истина, есть Спаситель, и что христианская жизнь есть истинная жизнь. Вот тогда человек полной душой принимает крещение. А вот мы с Симеона Нового Богослова. «Всякая душа тотчас, как окрестится человек, принимает в духе благодать Христову. Покой тотчас воображается в ней Христос». Хорошо? Да. А дальше что пишет? «Но крещенные младенцами не чувствуют освящения, получаемого в крещении, потому что такое чувство есть умное дело, а младенцы еще несовершенны умом, чтобы разуметь принятую благодать. Поэтому, пишет преподобный Симеон Новый Богослов дальше, с продолжением времени эти дети мало-помалу изменяются и переходят на сторону худа, и благодать святого крещения в иных погасает и совсем теряется, а в иных сохраняется мало ее искра, о которой потом великая сия милость опять в них воспламеняется, если прибегнут к духовным отцам и покаются, как мы сказали, примут оглашение, восстановят веру как следует и возуповают на Бога». Как интересно. А что, не крещенные младенцы, что, не погибнут или как? Феофан Затворник пишет: «Не крещенных, а дети все ангелы Божии суть. Не крещенных, как и всех вне веры сущих, надо предоставлять Божию милосердию. Они не пасынки и не падчерицы Богу. Ох, как здорово! Или иеромонах Арсений Афонский. Равно не следует отвергать и тех младенцев, которые родились мертвыми или не успели быть окрещены. Они не виноваты, что не получили святого крещения, а у Отца Небесного обители многие суть. То есть, видите, святоотеческое учение здесь очень трезвое. Они смотрят на таинство крещения не как на магический акт. Сделали, окрестили, и Дух Святой никуда уже ты не денешься. Пойман ты. Ничего подобного. Ничего подобного. Оказывается, можно и крещение внешне принять, а благодать это и не получить. Поэтому в Древней Церкви крещение принимали взрослые. Дети лишь тогда, когда крестилась, например, вся семья. Но было условие. В том случае, когда родители имеют твердое намерение сами, во-первых, жить по-христиански, когда атмосфера семьи вся христианская, жизнь по заповедям Божиим, тогда ребенка они воспитывают в этой христианской жизни. И тогда есть полная надежда на что? На то, что крещенок, придя в возраст и приобретя уже сам веру, примет эти обеты крещения, и тогда и благодать Божия воссияет в нем. Вот таково, видите, святоотеческое учение о таинстве. Повторяю еще раз, это не магия, а действие Божие. И нельзя полагать, что совершение священного действия уже все дает. Увы, нет. И мы это наблюдаем сейчас на каждом шагу. Крестит младенца, постоянно приносит его причащаться. Достиг он лет 13-14. Где они? Где они? Множество крещенных и причащенных. А где они в храме? Что же мы делаем? Драгоценность разбрасываем. Куда? Не зная куда. Вот. Это опасность, которая стоит перед людьми. Таким образом, попирается благодать Божия, которая должна бы быть в этих людях. Вот так.